Привет. Несколько слов о дате 27 января. В мире этот день известен как День памяти жертв Холокоста. Точное число этих жертв не будет сосчитано никогда. И точно так же не будет сосчитано даже в гораздо более грубом еще приближении число жертв Ленинградской блокады, день снятия которой это тоже 27 января в 1944 году. Было признано, что в этот день блокада Ленинграда снята полностью. Но также сегодня, именно в 26 году, это 200 лет со дня рождения, пожалуй, из русских гениальных писателей, самого парадоксального писателя по имени Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Я могу сказать честно, я сосредоточусь на двух датах, на двух темах. На блокаде Ленинграда и на юбилее Салтыкова-Щедрина, потому что обе эти темы каким-то образом касаются моей семьи. Вы будете удивляться, но это так. Я не родственник Салтыкова-Щедрина ни в коем случае, но тем не менее. Скажу по порядку, только сначала призываю вас подписываться на наш канал, если еще не подписаны. Спасибо большое, это поможет продвижению, особенно если прямо сейчас подпишетесь. Во-вторых, ну, ставьте лайки и дизлайки, вы имеете на них полное право, это тоже очень для нас полезно. И комменты. Комментите, высказывайте свои мнения. И помните, что я прошу вас уже не первый раз не стесняться и рассказывать свои маленькие истории о том, как вы живете сегодня, что вы чувствуете сегодня, как сегодняшнее время едет по вам. Я огрубляю, но оно по всем нам едет своим железным шипованным кровавым колесом. Я ваши рассказы очень ценны, некоторые просто мы будем здесь читать вслух, с вашего позволения, конечно. Вот. А теперь сначала к блокаде. Эта тема для меня святая, мы каждый день зажигаем свечи дома в память о тех ленинградцах, которые остались там, в том прошлом. Моей семье она коснулась. Моя бабушка провела всю блокаду в Ленинграде. Бабушка Вера. Мой отец воевал под Ленинградом в 1941-1942 годах. В том числе на Невском пятачке, на Раненбаумском плацдарме. Это кровавые места, особенно Невский пятачок. И то, что происходит сегодня с блокадой, не позволяет мне молчать. Точнее говоря, с памятью о блокаде и о том, как ее сегодня используют нынешние хозяева средств массовой информации в России. Знаете, у нас есть на канале здесь Кирилл Набутов выложенный фильм, который мы делали больше 20 лет назад с моими коллегами вместе с ребятами группы под названием «Блокада Ленинграда». Он довольно большой. Если вам любопытно, посмотрите. Там есть много интервью с людьми, которые были живы тогда и помнили, которые прожили блокаду, но их из них сегодня уже, большей части их уже сегодня с нами нет. Так вот, то, что происходит сегодня с блокадой. Дело в том, что ее все больше и больше используют либо для веселых торжеств, ура, ура, мы победили врагов, и чем дальше, тем больше. Но если 2 года назад, когда была круглая дата, когда было 80 лет снятия блокады. Это были просто большие радостные торжества со всякими солдатскими кухнями на Невском проспекте, с факельными ребятами, значит, стоявшими с факелами по Невскому проспекту, на Дворцовой площади. Такое торжество, совершенно мне непонятное, потому что это день чудовищной скорби. А сейчас к этому примешивается вот что. Современная власть российская и хозяева эфира использовать сегодня блокаду для того, чтобы сопоставить ее или при ее помощи пропагандировать так называемую специальную военную операцию, иными словами, просто войну в Украине. Сегодня жертвами, которые понесла страна, понес Ленинград, тогда, 80 лет назад, покрывается кровавый ужас устроенной войны в 22-м году. Параллель, дескать, и тогда, и сейчас наша страна, Россия равна Советскому Союзу, наша страна борется с проклятым врагом. О том, что в этот момент российские ракеты уничтожают не только промышленные объекты, но и здания людей в больших городах, таких как Киев, Харьков, не говоря уже о малых городах, об этом российская пропаганда не говорит. Потому что сегодняшнее СВО – это такой же героизм, как тогда проявляли советские солдаты и жители Ленинграда в борьбе с проклятым злобным врагом Запада пришедшим. И сегодняшняя молодежь, особенно дети, вон в детских садах сейчас, в ленинградских детских садах сегодня рассказывают детям сказки про блокаду в этом ключе. Продавая войну как большое благо, к сожалению. А дети и юношество, и молодежь, они же ничего не знают. Для них 40-е годы 20 века все равно, что Первая Пуническая война или там, я не знаю что, штурм Константинополя османами в 16 веке, в 15 веке. И они это верят. Таким образом, власти сегодня, они просто переворачивают картинку на 180 градусов. Про блокаду неизвестно еще очень многое. И вот что произошло. В перестройка и потом демократия, первые годы российской демократии, были слишком короткими, чтобы дошло дело до полной правды о блокаде. До полной правды. И сегодня этими страданиями, этими жертвами, еще раз говорю, сколько погибло людей, не знает никто, а разброс от полумиллиона до двух. Как считать, кого считать? Когда такой разброс, это значит, что никто не знает конкретно количество погибших людей. Во многом это было из-за тотального бардака. Во-первых, бардак присущ всем нам, русским. У нас всегда все плохо организовано. Это всем известно. Во-вторых, паническое отступление сталинских командармов и сталинских командующих фронтами и сталинских армий, не готовых к такому быстрому агрессивному старту войны Гитлером. Когда 8 сентября, 9 сентября город уже был захлопнут. Уже немцы подошли к Ленинграду по полной программе. Паника. Огромное число беженцев из районов, которые захватила война, которые бежали от гитлеровцев. Никто их не регулировал, никто их не подсчитывал. Невозможно это было. И в результате гуманитарная катастрофа, которой мир не знал равных. Сегодня это все преподносится как цена, которую заплатила наша страна в войне против проклятого Запада. И юношество сегодня уже путает, против кого воевал тогда Советский Союз. А между прочим, до сих пор остается очень много белых пятен. Их ни в коем случае нельзя раскрывать. Я напомню вам, что несколько лет назад телеканал «Дождь» начали уничтожать по приказу из Кремля, из ведомства Громова, который как бы хозяйничает, курирует все телеканалы страны, и спутниковые, и любые, какие хотите. Канал «Дождь» начали уничтожать за то, что там, в эфире Виталия Демарского, был задан вопрос относительно того, стоило ли так оборонять город Ленинград. Святое, как вы могли сдать город врагу и так далее. И из больших кремлевских кабинетов руководителям, хозяевам, директорам телевизионных каналов разных масштабов предписывалось из всех пакетов убрать телеканал «Дождь». Хотя был только задан журналистский вопрос. Не трогать ни в коем случае. Потому что официальную версию еще сталинского пропаганды и сталинской истории нельзя трогать. Это все невинные жертвы. А почему их столько? Почему иждивенцы получали 125 граммов, при том, что партийные питались по полной программе в Смольном? Я не говорю, там пирожные давали Жданову или не пирожные, не имело значения. Поставка продовольствия в город была возможна, потому что в город поставлялись разного рода необходимые вещи для работы промышленности. Из города вывозилось то, что делалось на ленинградских заводах под бомбежками, в голоде и так далее. В свое время, тогда во время блокады, появились фотографии даже партизанского обоза, который партизаны Ленинградской области, оперирующие в лесах под гитлеровцами, там, в оккупированных территориях Ленинградской области, огромный обоз, лошади идут одна за другой и тащат огромные сани, значит, с огромными там наваленными горами. Я не знаю, что там под этими тентами было. Хлеб для Ленинграда. Фотографии в газетах. Спрашивается, если полная блокада, каким образом этот обоз смог пробраться в город? Он же идет медленно, это же не иголка в стоге сена. Колоссальное количество вопросов оставлены без ответа. И более того, сегодня их секретит еще больше, чем раньше. Почему? Потому что сегодняшней власти нужны козыри, которыми можно ходить прямо с туза. Вот наша жертвенность. Вот наш героизм наших предков. Вот связь поколений. Деды жертвовали собой так. Поэтому сегодня нужно жертвовать собой ради чего? Ради победы. Над кем? Над Украиной. Путин приезжает в канун этого дня в Петербург, в Петербурге коллапс, то транспортный, то интернетовский. Город к этому привык. Потому что это святой день. У Путина отец тоже воевал под Ленинградом. Ну и меня воевал. Но, к сожалению, сегодня блокаду используют. Плохие слова, не по назначению. И вообще нельзя это использовать. Зажечь свечу, налить стакан водки, да. С тех пор 80 лет прошло, и столько за это время рассказано и набрано, и придумано легенд вокруг блокады, что сегодня иногда даже трудно отличить правду от вымысла. Меня это, моей семьи это тоже чуть-чуть касалось, потому что одна из знаменитых ленинградских легенд – это так называемый футбольный, героический футбольный матч в блокадном Ленинграде в мае 1942 года, в котором принимал участие мой отец Виктор Набутов. Чего только об этом матче не рассказывается. И о том, как он состоялся. И о том, как еле передвигавшие от голода ноги футболисты решили провести этот матч, чтобы доказать фашистам, что город жив, раз в нем играют в футбол. И как велся репортаж на вражеские окопы, радиорепортаж прямо о футбольном матче, чтобы немцы, суки, знали, репортаж был на немецком языке. Ничего этого не было на самом деле. Все было гораздо-гораздо прозаичнее. Самое простое состоит в том, что мой отец, который умер очень давно, я его несколько раз пытался спросить о том, как они играли в футбол в блокаду. Они профессиональные футболисты команды «Динамо» Ленинград. Он говорил: отстань, я не помню. Я не помню, с кем играли, я не помню счета. Он путал дату, путал фамилию судьи и так далее. Это для них была тренировочная двусторонняя игра тех, кому удалось собраться. Но почему они собрались в блокадном Ленинграде, когда обстрелы, когда голод, когда дикий холод? А потому что было решение обкома партии, что в 1942 году, возможно, на Большой земле, в Казани, скорее всего, будет организовано первенство Советского Союза по футболу. И в эвакуации находятся все ведущие футболисты московских команд. И целесообразно, чтобы Ленинград был представлен двумя командами, теми, которые были в Ленинграде. «Динамо» и «Зенит». Тогда две были команды в Ленинграде. И в этой записке, написанной начальником военного отдела обкома партии, был такой забытый человек по фамилии Павлов, он писал секретарям Ленинградского обкома партии, рассказывал ситуацию, что очень хорошо, чтобы Ленинград был представлен, поэтому необходимо отправить в Казань футболистов, которые еще находятся в Ленинграде, на фронте воюют или на заводах работают. А часть футболистов уже находится там. Это было партийное распоряжение, принято по поводу этой записки. И действительно, футболистов, те, кто был на фронте, в частности, Набутова, отозвали прямо с линии фронта. Они тренировались некоторое время, провели товарищеские игры, вот такие, которые одна из них воплощена в памятнике, и были отправлены на Большую землю. Правда, первенства Советского Союза не было, но матчи они там играли с пропагандистскими целями в тех городах, где находились в эвакуации ленинградцы, жители Ленинграда. Газеты же не писали правду о войне. А тут любимые футболисты приехали из города, значит, он жив. Правды об этом не рассказывают. Рассказывают много вранья. И, к сожалению, сейчас это вранье еще используется для оправдания нынешней войны, которую ведет Россия. Нынешняя зима очень холодная. И не такая холодная, как в 1941-1942 годах, когда в Ленинграде температура падала к 40, в городе, где отсутствовало фактически энергоснабжение, какое бы то ни было отопление, не работала канализация, когда город был погребен под, извините, кучами экскрементов, которые люди просто выливали во дворы из окон, выбрасывали. Жизнь-то продолжалась. Это была катастрофа экологическая. И невозможно не провести параллели между теми событиями и сегодняшней катастрофой, например, Киева-Харькова, которые находятся под чудовищными обстрелами российскими ракетами и дронами в условиях дико холодной зимы и уничтожения энергосистемы этих городов, да и вообще Украины. Это реальная параллель. Но об этом ни слова, конечно, в официальной пропаганде. Вот, а теперь к Салтыкову-Щедрину и про семейную связь. Дело все в том, что 15 примерно лет своей жизни, можно сказать, самых плодотворных, этот удивительный писатель работал в журнале «Отечественные записки», помещавшемся как раз там, где родился я. Никакой моей заслуги в этом нет, но просто так получилось. Просто так получилось. И мои бабушка с дедушкой поселились в этом доме на углу Литейного проспекта, улицы Некрасова в Ленинграде в начале 30-х годов. И они не были знакомы с Салтыковым Щедриным, он умер за 50 лет до этого, но к вопросу о нескольких рукопожатиях. К ней, они дружили с пожилыми советско-русскими литераторами, которые вспоминали, как они приходили сюда, на этот адрес, к Михаилу Евграфовичу Салтыкову-Щедрину в редакцию журнала «Отечественные записки», когда были юными авторами. Так вот, ребята, Салтыкова-Щедрина сегодняшние, все вот эти там, ну, пропагандонные цензуры, вот эти все Роскомнадзоры, все эти Новиковы, вся эта мразь, которая обслуживает пропаганду сегодняшней путинской войны, они должны запретить немедленно. Потому что ничего ужаснее, чем написал Салтыков-Щедрин, невозможно придумать. Но я хочу сказать про другое. Относительно его судьбы. Ну, он был из дворянской семьи, там не очень богатый, но тем не менее Салтыков такая фамилия видная, Щедрин всегда не мог. Так вот, можете себе представить, что сегодня человек какой-нибудь одновременно вице-губернатор и политически ссыльный. Сегодня вообще понятия ссыльный нет. Сегодня вице-губернаторов сажают, правильно? Из губернаторов сажают. Причем сразу по экстремистским статьям или по коррупции. И там сразу 5, 10, 15, 20 лет с вице-губернатора летят сегодня, как осенние листья. Правильно? А в обратном направлении может ли человек, который сегодня попал под колеса репрессий, который сегодня под судом, который сегодня арестован, который сегодня уволен по подозрению, ну, политически ненадежным, может ли он стать вице-губернатором? Да, кстись, ты чего? Он сразу поедет там, куда надо. А у Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина это было. Он мальчишкой там, в 22 года, он был чиновник. Заканчивал он, кстати говоря, лицей, тот самый Пушкинский лицей, где Пушкин учился. Только тоже был одним из не лучших учеников, как и Пушкин. Получил там службу по концу этого обучения. И всем писал что-то. И всем писал какие-то вещи нехорошие такие. А это время Николая I, середины 19 века. Такое время закручивания гаек, подморозить Россию. Николай I любил вот это вот все очень дело. Солдафон был. Короче говоря, Салтыков писал. Его к чертовой матери выслали из Петербурга в Вятку. Где он и болтался там. Значит, каким-то чиновником, жену себе там нашел. А потом ничего. Потом вынули из ссылки и назначили вице-губернатором в Рязани и в Твери. Политический ссыльный, ну, правда так, не тяжело ссыльный, вице-губернатор. Можно себе представить такое сегодня? Да никогда. А тексты, которые он писал, я несколько прочту сейчас, вы наверняка знаете. И вы поймете, что сегодня надо его запрещать немедля. Немедля, потому что это все про сегодняшнюю Россию, которая не изменилась за 200 лет. И я хочу сказать, что на самом деле есть три человека в русской истории культуры, которым приписывают часто то, чего они не говорили, которым любят приписывать красивые цитаты. Ну, это Хармс, значит, из разряда «Лев Толстой очень любил детей», вот это, там 4/5 не написано Хармсом. Это, конечно, Фаина Раневская с ее бесконечными острыми шутками про всякое такое-сякое. Больше всего мне нравится ее фраза. Примерная цитата. «Очень тяжелая и грустна моя жизнь, а вы хотите, чтобы я вставила в жопу кус сирени и делала перед вами стриптиз?» Трагическая, на самом деле, судьба у этой замечательной актрисы была. И третья – это Салтыков-Щедрин. Чего только ему не приписывают. Например, фразу «На патриотизм напирают» опять, видимо, проворовались. Приписывают и многое другое. Но некоторые фразы… Ребята, я возьму комп, потому что я кое-что могу просто забыть. Это моя любимка. «За 200 лет». И такие точные цитаты. И если вы не читали, то, конечно, необходимо прочесть одно, в первую очередь, это «История одного города», про город Глупов. Писал Салтыков-Щедрин на материале, который обильно давали ему провинциальные города, где он служил. Вятка, Тверь и Рязань, да и другие места он посещал, Пошехонье и такое все прочее. Но это совершенно про Россию, 100% про Россию. И он там приводит истории 12 градоначальников. Это не случайно. 12 – это количество апостолов. 12 градоначальников самых разных, среди которых бывали и добрые и злецы, злые злецы, но только глупых не было, потому что начальники. Так вот, несколько цитат из Салтыкова-Щедрина, чтобы порадовать нас всех. «Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления. Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать? Ну, какой бюрократ не был убежден? Фраза, которая сказана Салтыковым-Щедриным в ответ на в беседе с одним человеком, когда тот сказал, вы знаете, что в России, в Европе за наш рубль дают полтинник, Салтыков ответил, будет хуже, если начнут за наш рубль давать в морду в Европе. Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. Разве это сегодня не действует? Для русских чиновников у нас нет середины. Либо в рыло, либо позвольте ручку, пожалуйста. Либо поцелую вашу ручку. Что еще из таких? Всякому безобразию свое приличие. Просвещение внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития. Это совет высшим учебным заведениям и средним учебным заведениям. Ну и наконец. Многие склонны путать два понятия. Отечество и ваше превосходительство. И последнее. Мы сегодня живем в государстве, у которого переделанная конституция. Или украденная конституция. Если вы помните, за последнюю мы голосовали, те, кто голосовал, одной галочкой за 200 поправок голосовали на пеньке и так далее. В 2020 году. Так вот, знаменитая салтыковская фраза про Севрюжину и конституцию. Я в большом варианте ее прочитаю, и вы поймете, что сегодня Салтыковщина надо немедленно запрещать по полной программе. Я сидел дома и по обыкновению не знал, что с собой делать. Чего-то хотелось. Не то Конституции, не то Севрюжины с хреном. Не то взять бы, да и ободрать бы кого-нибудь. Заполучить бы куш хороший и в сторону. А потом, глядя по времени, либо Севрюжины с хреном закусить, либо об Конституции помещать. Прах ее побери, что эту Конституцию, как ты около нее не вертись, не дается она как клад в руки. Кажется, миллион живых Севрюжин легче съесть, нежели эту штуку, то есть Конституцию, заполучить. Будет ли при этой Конституции казначей? Мелькало у меня в голове. Коли будет, ну тогда, конечно, хорошо бы такую должность получить. Взять бы, да ободрать бы кого-нибудь, а после этого помечтать о Конституции. Ё-моё, но это же про сегодняшнюю Россию. А написано, считай, почти 150 лет назад. Вот что значит великий писатель, как далеко смотрел. Спасибо, что и вы смотрите. Не болтайте лишнего. Читайте Салтыкова-Щедрина, но вслух не надо. А то полно вокруг, как вы сами понимаете, опричников. Ну и если вы ленинградцы или чувствуете связь с этим городом, то 27-го вечером зажечь свечу и выпить водки. Я не рекламирую алкоголь, но все-таки выпить водки в этот день – правильный шаг. Пока.